Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Эгон Шиле. Эротика в музыке. Сноуден на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Уильям Буллит. Русские приключения американского дипломата. Гость американского часа. Историк Александр Эткинд. Сегодняшний американский час откроет ноябрьский выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Постоянные слушатели знают, что мы не обходим внимания ни одну выставку в музее австрийского авангарда, особенно такую изысканную и популярную, как «Портреты Шиле», которая стала самой модной этой осенью в Нью-Йорке. Хочу с самого начала признаться в своей необъективности и пристрастности. Я люблю этот музей и чувствую себя в нем, как в домашних тапочках. Здесь все по мне. И сам дворец благородных человеческих пропорций, и сувенирный магазин, в котором хорошо бы поселиться, и, конечно, кафе, гнутые спинки стульев, газеты с готическим шрифтом и лучшие в городе пирожные. Запивая их кофе со сливками, легко поверить, что сама Австрия была десертом Европы. Второстепенная великая держава, она не могла претендовать на главное блюдо, но, зная свое место под солнцем, украшала его с опытом перезревшей цивилизации, готовой обменять историю на культуру. «Вена была городом наслаждений», — писал ее лучший знаток Стефан Цвейг. «Едва ли в каком-либо другом городе Европы тяга к культуре была столь страстной, как в Вене. Именно потому, что Австрия уже несколько столетий не имела политических амбиций, не знала особых удач в своих военных походах, национальная гордость сильнее всего проявлялась в желании главенствовать в искусстве». Конец этой замечательной цитаты. С тех пор, как 50-миллионная империя ухнула в лету, ее наследством распоряжается не столько маленькая альпийская страна, сколько музеи и библиотеки, ставшие хранителями драгоценных осколков исчезнувшей страны. Мертвая как античность, но и живая как она же, венская культура позволяет себя окинуть одним взглядом. Мы знаем, чем она началась и чем кончилась. Ее посольством в Америке как раз и стал этот самый музей. Он появился на знаменитой музейной миле в Нью-Йорке на 5-й авеню в 2001 году благодаря щедрости магната Роланда Лаудера и коллекции Сержа Забарского, ставшего душой музея, да и причиной его возникновения. Серж Забарский был колоритным персонажем, воплощающим дух старой Вены, перемещенной волей истории в Нью-Йорк. Забарский родился в 1912 и умер в 1996. В долгую жизнь вместились все приключения 20 века. Забарский родился в буржуазной семье, но после ранней смерти отца зарабатывал на жизнь в кабаре, декоратором и клоуном. Бежал от нацистов, сперва во Францию, потом в Америку. Во время войны 3 года служил в американской армии, потом стал торговать картинами. Открыл безмерно популярную галерею в Нью-Йорке. Там он встретился и подружился с богачом и меценатом Роналдом Лаудером, который и открыл новую галерею, тот самый музей австро-немецкого модернизма, о котором мы сегодня беседуем. Музей всем обязан Забарский, потому что именно он привил Нью-Йорку вкус к своему любимому искусству, немецкому модерну. В собрание музея вошло 230 работ из коллекции самого Забарски, который идеально представляет эту изломанную, декадентскую и соблазнительную эпоху. Забарский не верил в искусствоведение. Он считал, что наслаждение от картины происходит в момент слияния с ней, которое он сравнивал с оргазмом. Не читать объяснения, советовал Забарский зрителям, а смотреть, смотреть и смотреть, забыв обо всем. Забарский собирал самых знаменитых – Климта, Клея, Альфреда Кубина, Кокошку. Но его любимцем был Эгон Шиле, чей рисунок Забарский увидел 10-летним мальчиком в приемную дантиста. В Вене такое было возможно. Отражая вкусы коллекционера, кураторы музея особое место отводят всегда работам Эгона Шиле, ставшему предметом новой ретроспективы. Теоретик и практик венского модернизма Адольф Лоос провозгласил символ веры этого течения – «всякое искусство эротично». Шиле довел этот тезис до критического предела. Секс у Шиле, как у его венского соседа и современника Фрейда, не игрив, а безжалостен. Первичный, дочеловеческий инстинкт, секс сильнее личности и лишен лица. Стремясь зафиксировать на бумаге зов пола, Шиле приносит индивидуальное в жертву универсальному. Он писал не женщину, а вызванное ей желание, не любовную пару, а соединяющую их страсть, не духовную любовь, а телесный соблазн. Эротика у Шиле – неуправляемый космический вихрь, который, конечно же, не могут сдержать вериги культуры и общества. Надо сказать, что искусство всегда стремилось раздеть женщину, начиная с палеолитической Венеры, лишенной головы, но не половых органов. С тех пор художники всех стран и времен исхищрялись в стремлении изобразить женщину все более голой. У Тициана женская плоть мерцает, у Рубенса складируется, у Моне вызывает скандал. Провоцируя публику, художники обостряли ситуацию. В «Завтраке на траве» того же Эдуарда Моне дерзкая скабрезность в том, что нагая дама сидит среди полностью одетых мужчин. У Модильяни, ко всему привычных парижан, возмутило, что обнаженная модель смотрит им прямо в глаза. Шиле, однако, пошел дальше, намного дальше. У него царит агрессивная нагота без фигового листка античных аллегорий, библейских нравоучений или экзотического антуража. Шиле не оголяет женщину, а выворачивает ее наизнанку. И этим он разительно отличается от своего учителя Клинта. На эротических рисунках Клинта, обильно представленных в собрании Австрийского музея Нью-Йорка, женщины в распахнутых пеньюарах изображены мягкими кружевными линиями. Занятые собой, они не догадываются о том, что мы за ними подглядываем в самые интимные моменты их очень личной жизни. Рисунки Клинта потакают мужским фантазиям. Это упражнение в вуайеризме, развивающее любовные капризы рококо. Клинт продлил Фрагонара, проводив своих дам с качелей в спальню. Но у Шиле нет игривого оправдания. Эрос для него был противоядием от культуры. Отказываясь от любого контекста, Шиле писал свои фигуры в пустоте, без всякого фона, хотя бы намекающего на ситуацию, в которой делался рисунок. Мы об этом знаем только от свидетелей. В аскетически обставленной студии Шиле стоял покрашенный черный цвет стул и лестница. Художник часто работал, стоя на ней, предпочитая вид сверху. Шиле никогда не пользовался резинкой и часто держал карандаш в руке без опоры, рисуя прямо от плеча. Попробуйте и поймете, как это трудно. Хотя в каждой работе Шиле пустой бумаги больше, чем заполненной, они никогда не производят впечатления незаконченного рисунка. Шиле не писал эскизов. Он, как Кафка и Беккет, говорил ровно столько, сколько мог и хотел. Лишь покончив с графикой, художник, отпустив настрадавшуюся натурщицу, прибегал к скупой, но эффективной живописи. Шиле мыслил формой, а не цветом, который он трактовал как курсив и ударение. Его фантастическое мастерство потрясло современников. «Есть ли у меня талант?» – набравшись смелости, спросил совсем еще юный Шиле у первого художника Австрии. «Слишком много», – ответил Клинт. Сегодняшний выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки» мы продолжим вместе с музыковедом Соломоном Волковым. Соломон, как вы считаете, почему Эгон Шиле, художник, который творил в начале 20 века в Австрии, оказался любимцем нью-йоркской публики? За последние 10 лет 3 или 4 большие выставки Шиле были в Нью-Йорке. И каждый раз ажиотаж невероятный. Я на этот раз пришел в музей пораньше, чтобы опередить толпу. И, конечно, я все равно проиграл, потому что пробиться к картинам было невозможно.
Потому что это законный повод пойти с любимой женщиной и посмотреть на порнографию, которая вывешена в приличном музее и которую прилично рассматривать и обсуждать. Вы знаете, я хочу вам вот что сказать. Шиле мне очень нравится. И все-таки, когда я гляжу на его работы, то меня вот не покидает это ощущение дискомфорта. Это, наверное, правильная реакция. То есть Шиле этого весьма вероятно и добивался, когда вот эти свои гротескно-порнографические образы создавал. Но в связи с этим я должен сказать, что картины Шиле очень конфронтационные. Они вызывают желание отвернуться, забыть. А вместо этого эти образы вбиваются в твой мозг как гвозди.
Я не согласен с вами. Дело в том, что эротическое искусство, как мы его мягко называем,
оно существует по своим правилам. В Вене того времени существовала целая школа эротизма, и главным ее основателем, ее лидером был Климт.
Климт, да, учитель Шиле, да.
И голые женщины Климта столь же неприличны, как и голые женщины Шиле, но они гораздо более романтичны, они гораздо мягче, они еще в 19 веке.
В том-то и дело. И тут колоссальная Шиле, разница.
Натурщицы Шиле, они вместе с ним работают на провокации. Дело в том, что у каждой культуры есть свое представление о порнографии. Вот то, что мы называем неприличностью, скажем, для японцев, это целая большая культура порнографическая.
Эротики, да.
Которые дарили молодым на свадьбу эти картины, между прочим. И они никогда никого не смущали. Эти работы висели всюду. То есть не было никакого запрета на такое. Порнография и эротика – это два сообщающих сосуда. И где проходит граница между ними, никто не знает. У Валерия Попова был такой рассказ времен перестройки. Он говорит, что его назначили директором института эротики, придумав Валерий Попов, конечно. И говорит, его задача заключалась в том, чтобы отличать эротику от порнографии. Он напился и сказал, что разницы никакой нет, и 300 человек уволили. Об этом можно вспомнить, когда мы говорим о Шиле. Но не забывайте, что кроме эротики Шиле писал и все остальное. Он писал флору, он писал города, он писал портреты. И далеко не все они были порнографические, но я бы сказал, что все они были эротичны. Потому что в каждом из них был такой интенсивный заряд эмоций, что мы подозревали что-то нечистое в этих эмоциях. Что-то такое, что вызывает, я бы сказал, дрожь. И вот за этой дрожью и ходят на его выставки.
Вот это дрожь, и есть то ощущение, которое я испытываю, глядя на работы Шиле. А когда я думал о том, какой музыкой сопроводить нашу беседу об Эгоне Шиле, то оказалось, что музыка сильно запаздывает, потому что ничего подобного откровенным, вот таким направленным, как удар по твоему лицу, в твое лицо искусством Шиле, ничего подобного в музыке в его время не существовало. Нечто похожее стало возникать гораздо позднее, где-то уже в поздние 20-е, ранние 30-е годы.
Ну, скажем, у Шостаковича в «Леди Макбет».
Конечно же, «Леди Макбет» сразу же приходит на ум. И если говорить о аналоге Шиле, то таким произведением, безусловно, является опера Шостаковича. Но я хотел оставить в стороне вот такую явную параллель, потому что, может быть, мы еще будем о «Леди Макбет» Пценского уезда Шостаковича говорить отдельно.
Я вам обещаю, что мы еще будем об этом говорить.
Это произведение, разумеется, того стоит. Я хотел показать, как отражали эротическую тему в музыке современники Шиле, люди, которые жили с ним в одно время, хотя они были постарше его, и, что интересно, умерли гораздо позже.
Что было несложно, если учесть, что он умер 28 лет.
И первого, конечно, здесь нужно назвать Арнольда Шенберга, тоже венца, который тоже как бы плавал вот в этом море венской эротики, которая и произвела на свет и Климта, и Шиле.
И Фрейда добавим.
Да, и этот город весь окутан вот этой специфической эротической атмосферой. У Шенберга есть замечательное произведение, которое является моим любимым опусом Шенберга. Оно называется «Просветленная ночь», по-немецки «Verklärte Nacht». Это струнный сексет, который потом был оркестрован Шенбергом. Он написан был в 1899 году. Это его четвертый опус. И литературным сюжетом «Просветленной ночи» является стихотворение замечательного немецкого поэта Рихарда Демеля. Под этим же названием я две строчки прочту из этого стихотворения. «Zwei Menschen gehen durch kahlen, kalten Hain. Der Mond läuft mit. Sie schauen hinein». Два человека идут сквозь обнаженную холодную рощу. За ними поспешает луна, и она, луна, привлекает их взгляды. Это мой подсрочник, естественно, это непрофессиональный перевод. А суть заключается в том, что вот идут двое, и она признается ему, что у нее ребенок, но нет него. И она чувствует себя грешной рядом с ним, вот так идя, и отдает себя ему на суд. А он говорит ей, что он принимает ее, прощает ее, и что этот ребенок будет их общим. Весь сюжет был навеян сложной ситуацией, которая сложилась у Шенберга с его собственной женой. И лирическое чувство, и вот эта изощренная венская эротика, по-моему, выражена здесь несравненным образом. Я не знаю лучшего музыкального произведения, которое бы передавало вот эту нежную, обволакивающую и всепроникающую эротическую атмосферу, которая вот так типична, которую мы ассоциируем с Веной. Фрагмент из «Просветленной ночи» Шенберга по стихотворению Рихарда Демеля.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Но существует произведение, принадлежащее перу отечественного автора Александра Скрябина, великого русского композитора, о котором, к сожалению, сейчас вспоминают не так часто, как он того заслуживает, и у которого это эротическое томление достигает каких-то уже запредельных высот, возможно.
Космических высот.
Вы совершенно точно сказали, именно космических высот. Причем я должен сказать, что вот вся эта история вообще об эротике в музыке заговорили, собственно говоря, когда начали интерпретировать Тристана и Изольду Вагнера. До этого ведь этой темы не касались особенно. Ну, конечно, там говорили, что вальс непристойный танец, его там нельзя танцевать в обществе. Но когда появлялось серьезное симфоническое произведение, как-то было не принято, неприлично было говорить о том, что там кроется какое-то эротическое содержание.
Но когда Тристана и Изольду дирижировал Тосканини, то он сказал, только немцы могут так долго петь о любви, итальянцы бы уже сделали 6 детей.
Ну, относительно эротических привычек Тосканини мы с вами еще поговорим отдельно. А здесь я хочу сказать вот что. Один критик русский музыкальный, он написал, что вообще вот вся музыка – это эротика. Но только вот какое-нибудь современное пошлое танго – это сивуха, а Тристан и Изольда – это такой изысканный ликер. Но это об одном и том же.
Мне нравится эта мысль. Это примерно о том, чем мы говорили про Валерия Попова, как отделить эротику от порнографии. Но вообще, если подумать, то это очень тонкое замечание. Ведь, вы знаете, существует немало эстетических теорий о том, что любое искусство сводится к музыке. Музыка – это верх всех искусств.
Да.
А если учесть, что вся музыка о любви, то получается, что все искусство о любви. Всех искусств одной любви музыка уступает, но и любовь
вот
в мелодии.
С этим я совершенно согласен, на самом-то деле. Но, возвращаясь к Скрябину, я должен сказать, что вот его поэма «Экстаза», это опус, который он закончил в 1908 году, действительно выражает вот эту эротику томления в высшей степени, и, конечно же, думаю, что те дамы и господа, которые слушали эту музыку тогда в концертных залах, на уме у них при слушании этой музыки ничего другого не могло и быть. Фрагмент из поэмы «Экстаза» Скрябина. И заключить наш разговор о музыке и эротике, или об эротической музыке, я хочу, показав танго. Танго принадлежит перу Исаака Альбениса, популярного испанского композитора, который первым легитимизировал танго в своем творчестве.
Потому что танго вообще-то в Аргентине, когда изобрели танго, считали это настолько неприличным, что полицию вызывали, когда танго танцевали. Именно поэтому первые танцоры танго никогда не танцевали с женщинами, потому что это считалось настолько неприличным.
Да, поэтому после танго этого нужно было замуж брать.
Ну уж как получится, но во всяком случае на глазах у посторонних это делать было невозможно, поэтому танго танцевали мужчины между собой. И несколько лет назад в Нью-Йорке была замечательная аргентинская выставка, посвященная истории танго, и плакат с этой выставки обклеен был весь город этим плакатом. Плакат был замечательный. Там было показано, как танцует, фотография была, старая фотография, танцует танго два мясника в фартуках.
У них с такие, большими, знаете, животами.
Толстые, бородатые два мужика в фартуках, мясники из аргентинского предместья танцуют танго, потому что популярность танго была огромная. Но танцевать его можно было только в публичных домах, в общем-то.
Так вот, Альбенис, как я уже сказал, первым, можно сказать, легитимизировал танго. А я покажу знаменитое танго Альбениса, которое он написал для фортепиано, в оркестровке Родиона Щедрина. То есть здесь мы, как бы, получается, двойная легитимизация, если угодно. Альбенис как бы ввел танго в приличное, что называется, семейство.
Как вы говорите, высоколобая порнография?
Да. А Щедрин уже смотрит на это же танго Альвениса, и уже из нашей современности, как бы издалека, с некоторой иронической такой усмешкой, преподнося его нам как такой легкий, китчевое искусство, но тоже вводит как бы китч в сверхпопулярный опус,
если мы еще вспомним,
очищая его от каких-то вот таких вот пошлых банальных ассоциаций.
Если мы еще вспомним, что Щедрин знает кое-что об эротической музыке, как автор Кармен Свиты.
Он как раз и говорил о том, что вот у него оркестрованы два танго Альбениса, что это, эти оркестровки возникли как некий такой постскриптум к его занятиям по балету Кармен, который он написал для жены своей Майи Плисецкой, которая, я считаю, вот этот балет в интерпретации Плисецкой, я считаю верхом эротического искусства, которое только было возможно в Советском Союзе. А здесь прозвучит танго Альбениса в оркестровке Щедрина.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Сноуден на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Уильям Буллит. Русские приключения американского дипломата. Гость «Американского часа» – историк Александр Эткинд.
В какой России вы хотели бы жить?
России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Сноуден на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Уильям Буллит. Русские приключения американского дипломата. Гость «Американского часа» – историк Александр Эткинд. Сегодня ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский представит нашим слушателям и читателям интересный, спорный и актуальный фильм, посвященный одной из самых противоречивых фигур в современном мире.
Прошу вас, Андрей. в Нью-Йорке и в Америке в целом теперь уже вышел в прокат фильм, который называется «Гражданин 4». Это новая документальная картина Лоры Пойтрас. И картина о, наверное, самом знаменитом человеке в прошлом году, Эдварде Сноудене, знаменитом whistleblower'е, то есть это непереводимое абсолютно английское слово, человеке, который выдал государственные секреты национальной агентства по безопасности.
Ну, строго говоря, это не обязательно государственные секреты. Это, например, любой человек, который поднимает панику в связи с коррупцией, скажем, в организации. То есть человек, который информирует
общественность о нарушениях коррупции внутри системы.
Да, то есть, скорее, это хорошее слово, чем плохое. Оно не имеет негативной коннотации.
Более того, есть даже законодательный акт, защищающий права whistleblowers в Америке.
Но не в этом случае. Наверное, сначала надо сказать несколько слов об авторе. Она очень интересная женщина, которая сняла несколько популярных фильмов, важных фильмов. Она сняла фильмы об Ираке, о Гантанамо. А для меня она была особенно интересна ее биография. Дело в том, что она первые 10 лет своей профессиональной жизни была поваром. Она работала во французском ресторане. И только когда ей все это надоело, она стала заниматься кино. Так у нее была приятная вторая профессия. Но перейдем к фильму.
Лора. At this stage I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community.
Картина, о которой вы заговорили, первая особенность, да и вторая тоже. Картина «Бараки» называется «Это моя страна, это моя страна». Эта картина мне вообще очень нравится. И она – начало определенного пути, который привел Лору к картине Сноудена. Знаете, есть цепочка фильмов, одно связано с другим. Та картина была снята в Ираке, и Лоре удалось установить очень интимный, доверительный контакт с иракским врачом. И вся ситуация, когда человек этот против американского вторжения, но готов умереть за то, чтобы в его стране были свободные выборы. И вот это вот наблюдение, которое на протяжении длительного времени, почти 8 месяцев Лора жила у него в доме и снимала, дает очень яркий, очень эффективный результат. Это очень проникающая, очень много говорящая об Ираке картина.
У нее интересный принцип. Она понимает драматургию как внутренний конфликт. Она говорит, только тогда становится интересно, когда происходит конфликт между двумя движениями душевными, которые разнонаправлены, но одинаково благородны. Это, в общем, довольно интересная точка зрения на драму.
Лора исповедует классический принцип «синема варите» в документальном кино. Поэтому она никогда не берет интервью. Она снимает людей во взаимодействии. И это касается этой картины тоже. Лора занимает определенную анти-эстеблишмент позицию в том, что она снимает. На протяжении последних лет ее неоднократно останавливали в Америке на въезде-выезде из страны, проверяли ее вещи. И во всем этом Лора чувствовала определенную настороженность системы против того, что она делает. И в определенный момент с ней выходит на связь некий гражданин номер 4, который пишет ей кодированные электронные сообщения. И она спрашивает этого гражданина 4, почему вы на меня вышли, почему вы меня выбрали для контакта. На что он ей говорит, это не я вас выбрал, вы выбрали себя. Ваша жизнь, ваши действия, ваш стиль поведения пришло к тому, что я обращаюсь к вам. А обращаюсь я к вам, потому что я хочу передать через вас огромный пакет информации в прессу о нарушении прав приватности, который происходит в Национальном агентстве по безопасности Америки. С этого, собственно говоря, начинается картина. И этот гражданин 4, имени она его не знает еще, предлагает ей и корреспонденту английской газеты «Гардиан» Глену Гринвальду встретиться вместе с ним в Гонконге. Лора летит в Гонконг, где она встречается с Эдвардом Сноуденом, имя которого сегодня знает, наверное, каждый человек в мире.
Надо сказать, что сам Сноуден производит очень странное впечатление. Это не Джеймс Бонд точно. Знаете, он больше всего похож на то, что в Америке называется гик, а по-русски замечательным теперь уже словом ботаник. Он такой тихий, в очках, очень скромный, застенчивый человек, который поставил на уши весь мир.
Фильм состоит как бы для меня из двух частей. Одна часть – это то огромное количество информации, которое нужно зрителю воспринять и почувствовать для того, чтобы понимать, в чём же, собственно говоря, конфликт. Да? Что, собственно говоря, Сноуден делает? Почему его действия имеют такой колоссальный эффект на Америку и на весь мир? И другая, совершенно несопоставимая, несоизмеримая, совершенно человеческое наблюдение за поведением очень молодого человека, который принимает гигантское решение, которое будет иметь совершенно понятно необратимые последствия для него и для всего мира. Это сочетание решимости, продуманности, он исключительно продуман во многих вещах, и растерянности, нерешительности, непродуманности. Ему 29 лет, когда он, значит, оказался в Гонконге, а он, работая для NSA, он уже обладал привилегированным доступом. То есть у него был доступ абсолютный, он имел выход на любые документы. И с другой стороны, растерянность человека. В определенный момент он получает сообщение от своей подруги, девушки, с которой он прожил на Гавайях лет 10 уже, что к ней пришли с обыском. И он понимает, происходит это в наших глазах в реальном времени, что, по всей видимости, он свою подругу может не увидеть.
Никогда. Потом мы узнаем, что все-таки они встретились.
Потом, в самом конце, да, в самом конце фильма есть такой якобы хэппи-энд в картине, и они встречаются в Москве.
In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public.
Автор картины, безусловно, на стороне своего героя. И это придает фильму односторонний характер. Мы заведомо знаем, что Сноуден прав. Там нету второй точки зрения. И это, конечно, сильно меняет дело.
Это, по всей видимости, самый справедливый упрек, который можно бросить в адрес фильма. В какой-то момент мы понимаем, что Лора перестает быть бесстрастным наблюдателем. Лора становится соучастником, превращается в человека, который защищает и отстаивает концепцию и видение Сноудена, которое далеко не безгрешно. И есть еще один вопрос. Итак, Сноуден публикует информацию, которая позволяет нам понимать и дает нам возможность ощутить весь масштаб информации, которую собирает Америка о своих гражданах в поисках какой-либо информации в отношении потенциальных террористов. Но поймали ли кого-нибудь таким образом? Остановили ли какой-нибудь террористический акт? Или, обратная сторона, чья личная жизнь была нарушена в силу этих обстоятельств? И это остается тайной.
Можно по-разному рассуждать об этих проблемах. Дело в том, что мы, конечно, не знаем, как эта информация помогла предотвратить террористические акты.
Никогда не будет.
Потому что нам об этом не скажут и правильно сделают. С одной стороны. С другой стороны, весь этот вот набор сведений, которые собирает Америка, почему это не вызвало такого же возмущения у американцев? Конечно, в либеральных кругах были возмущены действиями правительства, как и положено либеральным кругам. Но на самом деле большинству населения наплевать, потому что какие такие у нас секреты есть, которые мы боимся доверить нашему правительству. Вот Сноуден говорит, что мы должны жить так, чтобы не беспокоиться о том, что правительство узнает, какую книгу я заказал в Амазоне. Да, по-моему, пусть знает. Как бы ни страшно это звучало, но безопасность нам дороже. Я понимаю, что это принципиальный подход опасно. И, конечно, я понимаю, что все это напоминает Орвелла, 1984, большой брат, который захватил власть в стране. Но с другой стороны, ну вот честно говоря, ну похожа вам Америка на страну большого брата?
Не похожа, слава богу, но, может быть, не похожа именно потому, что существуют люди такие, как Сноуден. Потому что этот вектор в обществе существует. Потому что существуют люди, которые готовы яростно, до безумия, до того, что мы перестаем их понимать, отстаивать наши права на неприкосновенность частной жизни. Эти люди так яростно отстаивают.
Вы знаете, вы меня убедили. И я понимаю многих своих друзей, которые крайне лояльно относятся по отношению к Америке, которые точно так же относятся лояльно и к Сноудену, и считают его героем, и считают его достойным представителем американской борьбы за независимость личности от государства, ведь это заложено в фундаменте Америки. И все же то, что он сидит в Москве, конечно, не украшает эту картину.
То же самое подумал я, когда выходил после фильма. Я испытывал к этому молодому, совершенно очевидно, талантливому и совестливому, ясному, мыслящему человеку огромное сочувствие, сопереживание. И вместе с тем, обстоятельства того, что он оказался в Москве, что он сидит под колпаком у Путина, оставляет у меня очень двойственное чувство.
Если бы он сидел где-нибудь в Голландии, наверное, нам было бы проще.
Но боюсь, что голландцы бы его выдали Соединенным Штатам Америки. Тут как бы получается опять это биполярное система.
Именно об этом часто говорят в Америке, что если он готов отвечать за свои поступки, то пусть он отвечает на суде. И пусть вся Америка судит Сноудена, и пусть вся Америка услышит его. И, в общем, конечно, раз он пошел на такое дело, то я считаю, что американский суд публичный, громкий, это был бы самый громкий процесс 21 века, может быть, он привез бы гораздо больше изменений в стране и пошел бы гораздо больше на пользу Америки, чем то, что сделает Сноуден в Москве.
Решать, конечно, в конечном итоге Эдварду Сноудену, но я абсолютно убежден, что вы правы, что суд, как исключительный агент публичности, придал бы всему тому, о чем говорит Сноуден, куда больше огласки и, в конечном итоге, может быть, больше пользы.
Sorry, I don't know anything about you.
Okay. I work for...
Sorry, I don't know your name.
Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня гость «Американского часа», крупный историк и культуролог Александр Эткинд, расскажет нашему корреспонденту Владимиру Абаринову о герое своей новой книги, американском дипломате Уильяме Буллитте.
Уильям Буллитт – один из самых необычных послов и необыкновенно интересная личность. Все его знают как устроителя знаменитого весеннего бала в резиденции американского посла Спаса Хаус в апреле 1935 года. Михаил Булгаков, который был гостем на этом балу, впоследствии превратил свои впечатления в феерический бал Воланда. Александр Эткинд включил подробное описание этого бала, а также первый набросок портрета Буллитта в свою книгу «Толкование путешествий». Но фигура эта оказалась настолько интересна, что он решил посвятить ему отдельную книгу. Александр, давайте начнем с таинственной поездки Буллитта в Москву на переговоры с Лениным. В Париже в это время шла мирная конференция, на которую Россию не пригласили. Буллитт привез Ленину, как сказано в одном из комментариев к вашей книге, «План расчленения России». Что это был за план?
Надо понимать исторический момент. Россия уже была расчленена по факту, то есть шла гражданская война. Между чем великие державы вели переговоры в Париже, те переговоры, которые потом закончились Версальским миром. Война должна была закончиться везде. И действительно война, в конце концов, этим миром была закончена везде, кроме как России. А Россия не была допущена к переговорам, потому что в России случилась революция, ну и потом гражданская война. И таким образом Россия из союзника Антанты оказалась как бы выброшена из... или сама себя выбросила из этого союза. Ну, таким образом, в Париже, в Великобритании и Соединенные Штаты Америки вместе все-таки решили, что в какой-то момент решили очень неохотно, что что-то надо сделать для того, чтобы Россию включить в этот мирный процесс. Ну, вот таким образом Буллитт поехал весной 19 года на переговоры с Лениным в Петроград, потом в Москву. И провелись переговоры очень успешно, и вот вернулся с довольно подробно разработанным планом перемирия. Формула перемирия была во время гражданской войны, это постоянно сейчас случается. Вот сейчас мы наблюдали пример такой же формулы перемирия в украинском конфликте, что, значит, давайте признаем все вооруженные силы стоящими на тех местах, где они стоят. И пусть они контролируют те территории, которые они по факту контролируют. Ну и таким образом за большевистским правительством остались 8 губерний центральной России. Остальные части российской, бывшей Российской империи контролировали бы больше десятка других вооруженных формирований, которые стали бы международно признанными правительствами. И Ленин, и Центральный исполнительный комитет его партии согласились с этим проектом Буллитта и подписались под ним. Буллитт воспринял это как большой дипломатический успех. Но, вернувшись в Париж, оказалось, что ему было, оказалось трудно убедить в этом успехе свое непосредственное начальство, прежде всего, президента Вильсона. Почему Вильсон не стал с этим соглашаться, об этом историки спорят. Ну, вот эта ситуация как бы повисла в воздухе. Ничего из проекта Буллитта Ленина не вышло. Буллитт подал в отставку публично, именно в знак протеста против того, что с его планом не согласилось его собственное начальство.
В Вашингтоне Буллитт выступал в Сенате против ратификации решений Парижской мирной конференции. И, в конце концов, Сенат не ратифицировал Версальский договор. Президент Вильсон потерпел поражение. Буллитт принадлежал к аристократическому семейству, но при этом имел левые взгляды, был женат на такой неординарной женщине, как Луиза Брайант. Он был социалистом?
Он был левым либералом и вильсонианцем. В общем, это было мейнстрим в тогдашней Америке времен Первой мировой войны, начала 20-х годов. Луиза Брайант, она была здесь по-своему выдающейся женщиной, феминисткой, социалисткой. И первым ее мужем был Джон Рид, который был очень известным американским социалистом, позднее коммунистом, и умер в Москве. Он был одним из немногих американцев, которые видели своими глазами большевистской революции в Петрограде. И потом он умер в Москве, похоронен в Кремлевской стене. На ее руках он умер, она сумела, преодолевая там, ну, нелегально преодолевая границы, приехать и успеть к нему. Луиза Брайан была вторая жена Буллита, первая жена Буллита была совершенно политически нейтральная, очень богатая, очень красивая женщина из Филадельфии. Я бы не назвал Буллита социалистом, но его политические взгляды, несомненно, были левее политических взглядов того же Гельсона.
Он интересовался большевиками и, как вы предполагаете, встречался с Троцким, который жил в эмиграции в Нью-Йорке.
Предполагаю, да, хотя это как раз не документировано. Но с Лениным у него вышли очень быстро и очень душевные отношения. И когда он приехал в Россию в качестве посла Соединенных Штатов Америки в Советском Союзе, это был 1933 год, то газеты советские встречали его как личного друга Ленина. Но по его письмам и даже официальным отчетам видно, что он действительно очень уважал лично Ленина гораздо больше, чем других большевистских руководителей. И, пожалуй, больше, чем многих других политических деятелей современных ему, а знал практически всех.
Я читал в одной американской книге о банкете, кажется, на даче у Ворошилова, где Буллит вскоре после своего приезда в Москву познакомился со Сталиным. Это была довольно такая безобразная пьянка, и Буллит до такой степени понравился Сталину, что он Буллита облобызал и сказал: «Проси, чего хочешь». И Буллит ответил: «Хочу посольство на Ленинских горах». Сталин сказал: «Считай, что оно у тебя уже в кармане». И после этого Буллит ни разу больше не смог встретиться со Сталиным, и из обещания Сталина тоже никакого толка не вышло. Это реальная история? Все так и было?
Все правильно. Об этой истории известно из его «Донесения Рузвельту». И действительно была большая пьянка, но не на даче, а прямо в московской квартире, чуть ли не в Кремле. Там было все большевистское руководство, и Буллит очень гордился тем, что он может перепить любого американца. В общем, оказалось, что он смог перепить и большинство этих советских руководителей. И в конце концов, вот они остались относительно трезвыми вдвоем со Сталиным и говорили долго, и, как сказать, говорили обо всем. А Буллит вообще любил отчитаться о своем вот личном успехе, который, действительно, был, видимо, довольно серьезен, необычен в отношениях с людьми, но Буллит его всячески преувеличил свое вот обаяние и манипулятивные возможности. Ну и когда Сталин сказал ему, что действительно ты можешь меня видеть в любое время, и, значит, скажите мне, что вот вы хотите. И Буллит сказал, да, что вот он хочет построить на Воробьевых горах посольство, и не просто посольство, он хотел построить точную копию усадьбы Джефферсона. Это такое, значит, великолепное, такое, да, большое, неоклассическое такое поместье. А он уже нашел более там озеро, похожее на Воробьевых горах. Насколько я понимаю, это примерно там, где стоит сейчас Московский государственный университет. Ну да, и Сталин ему все пообещал, и, значит, Буллит тогда начал процесс, там, проектирование, все, Конгресс, в конце концов, ему выделил большую сумму на строительство нового посольства, и люди Буллита вели переговоры с моссоветами и прочее, но потом, в конце концов, эти переговоры затухли, и люди перестали отвечать на звонки этих американцев. Ну и когда Буллит стал добиваться нового приема у Сталина, то оказалось, что вот он с тех пор Сталина больше не видел.
Одним из принципов двусторонних отношений было невмешательство во внутренние дела друг друга. Но Буллит видел, что Москва не собирается соблюдать это правило.
Уже на глазах Буллита в Москве состоялся съезд Коминтерна, в котором участвовала делегация американских коммунистов, и звучали призывы к социалистической революции, забастовочному движению, всему такому в Америке. И Буллит и Рузвельт тоже сочли это вмешательством Советского Союза в американские внутренние дела. Была издана нота, так сказать, на эту тему было довольно много сломано копий.
В конечном счете Буллит разочаровался в советском режиме и стал проситься на должность в другое место. Рузвельт назначил его послом в Париж. К этому времени взгляды Рузвельта на Советский Союз уже сильно расходились с точки зрения Буллита. Его пост в Москве занял Джозеф Дэвис, человек полностью лояльный Сталину и получивший за свою лояльность даже орден Ленина. Тем не менее, Буллит оставил после себя в посольстве команду высокопрофессиональных дипломатов, которые впоследствии составили славу и честь и американской дипломатии, и американской советологии. Александр, эта команда получилась случайно, исторически, или Буллит ее сам подбирал?
Этих людей конкретно подбирал Буллит. У него был необыкновенно верный взгляд и вкус в отношении людей. И ну, крупнейшие американские дипломаты уже следующего периода, периода уже и Второй мировой войны, и Холодной войны, в общем, оказались креатурами Буллета, такие как Джордж Кеннон, Чарльз Боллен. Они оказались занозой не только для Сталина, но и для Вашингтонской администрации, потому что они имели непосредственный опыт жизни в сталинской Москве. Потом они стали чиновниками в Госдепартаменте, и для них идеологические взгляды оказались очень отличными от среднеамериканских. Они, собственно, и начали холодную войну. Его люди составили как бы мозговой центр, который развязал холодную войну.
Поговорим теперь об отношениях Буллета с Зигмундом Фрейдом. Как они познакомились? Кажется, Буллет лечился у Фрейда.
Я довольно много здесь нашел документов, которые поясняют эту ситуацию. Буллет не лечился сам, но он лечил свою жену Луизу Брайан, у которой было много разных там симптомов, излечимых и неизлечимых. И как это вот у него бывало с людьми, они встретились очень быстро. И после этого продолжали переписку. Буллет имел возможность довольно часто приезжать в Вену и навещать Фрейда. Они придумали писать вместе книгу, такую психологическую, интеллектуальную биографию Вудро Вильсона. В общем, биография необыкновенно враждебная в отношении своего героя. Ну и позднее Буллет действительно организовал выезд Фрейда из оккупированной Вены. В общем, Буллет его спас фактически.
Откуда у обоих такая враждебность к Вильсону? У Буллета были личные причины не любить Вильсона, а у Фрейда?
Буллет, с одной стороны, значит, писал свою собственную книгу о Вильсоне и о его ошибках в Первой мировой войне и в парижских переговорах, которые послужили причиной собственной отставки Буллета. Дальше. Но потом он там об этом рассказал Фрейду, и оказалось, что их взгляды на эту тему совпали, несмотря на то, что они принадлежали двум враждующим сторонам войны. Фрейд был австро-венгерским патриотом и со своей стороны чувствовал, что Вильсон обманул народы, призвав их к миру и потом заключив этот мир на условиях совсем других, чем те, что он обещал. И, в общем, когда смотришь на документы эпохи, вот на эти знаменитые 14 пунктов, на которых была основана участие Америки в войне, и потом принуждение к миру, которым вот занимались державы Антанты, то действительно видно, что там в процессе очень много изменилось.
Как вы уже сказали, Уильям Буллет сыграл критически важную роль в спасении Фрейда от нацистов в 1938 году после аншлюса Австрии. Что конкретно он сделал?
Что конкретно сделал Буллет? Здесь была там легальная сторона этого дела, финансовая сторона этого дела. Значит, вопрос поднялся до Рузвельта, то есть сам Рузвельт вмешивался через сотрудников американского посольства в Вене, потому что посольство продолжало работать. Буллет через Рузвельта сумел, значит, передать распоряжение сотрудникам американского посольства, которые ему помогали. И просто непосредственно один из них там в сером плаще присутствовал при обыске, который гестаповцы вели в квартире Фрейда. То есть, была как бы такая дипломатическая поддержка, кроме того, значит, они собирали деньги, сам Буллет дал какие-то деньги, но гораздо важнее было то, что они там с такой замечательной дамой, которая называлась принцессой Мари Бонапарт, которая была потомком Наполеона, греческой принцессой и психоаналитиком, ну и довольно богатой женщиной в Париже, в общем. Они сумели собрать достаточно денег для того, чтобы выкупить Фрейд, потому что за нацистов выставляли счета за каждого еврея, который уезжал. В соответствии с его там финансовыми возможностями был выставлен индивидуальный счет. И таким образом были собраны деньги, была обеспечена дипломатическая поддержка.
А что происходило с Буллетом во время войны?
Он вернулся в Америку, подал в отставку. Пытался, конечно, поехать в действующую американскую армию. У него уже накопилось достаточно конфликтов там на всех уровнях с руководством американским. И тогда он написал личное письмо Де Голлю. И Де Голль его, значит, с восторгом сочислил майором в действующую французскую армию. И он там воевал очень конкретно, значит, воевал с оружием в руках. Но он был переводчиком и, значит, осуществлял там всякие дипломатические контакты от имени де Голля. Провел больше года вот на фронте. Французская армия вообще единственный случай. Я пытался найти такие другие случаи в истории дипломатии. Или вообще в истории международных отношений, там, начиная с античных времен, условно говоря, когда бы посол одной державы стал бы действующим офицером другой, но хоть и союзной державы. В общем, я думаю, это единственный такой случай.
Ну, а теперь давайте подведем итог жизни Уильяма Буллита.
Биография Буллита показывает очень интересные повороты истории. Он был человеком, который действительно во многих случаях, о которых мы с вами сейчас вот поговорили еще, есть были многие другие случаи, о которых мы не успели поговорить. Но он, если он знал или предвидел вот то, что происходит или будет происходить лучше, чем другие очень талантливые люди, ну, например, такие, как Витцер или Рузвельт. И вот он их предупреждал, значит, он давал советы, как кончить Первую мировую войну, как начать или как сделать так, чтобы не началась Вторая мировая война. В общем, его советы были замечательными. Потом, как закончить Вторую мировую войну. Его советы, в общем, каждый раз были лучше, чем реально принятые решения.
Это был Александр Эткинд, культуролог, историк и философ, профессор Европейского университета во Флоренции, автор книги «Уильям Буллит. Человек 20 века». Она выходит в этом году в издательстве «Время». В этом же году, но в другом издательстве «НЛО» выходит еще одна книга Александра Эткинда «Кривое горе. Память о непохороненных».
О, Чечня! Масвит Чечня! Honey, California, really want you. Look at here, Tony, where's Caledonia? My, Georgia, be mine.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».